Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Северная Корея провела ракетные испытания. В Чечне подорван автомобиль с военными. Двое военнослужащих погибли. Хамас грозит Израилю новыми обстрелами. Утром Северная Корея запустила еще одну седьмую ракету. В сообщении японского агентства новостей Киода не указан тип ракеты и направление ее полета. Ночью, по данным американских спецслужб, были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная. Не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. Запуск ракет подтвержден и российской службой слежения, говорит начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский.
Вы знаете, существует система предупреждения о ракетном нападении. Да, ракеты были запущены, сейчас проходит оценка. Но какого класса? Это я могу узнать, лишь получив данные контроля тех средств технических, которые имеются на оснащении российских вооруженных сил.
Это был начальник Генштаба Вооруженных сил России. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать высшие должности и избираться депутатами. Согласно документу, президент страны, губернаторы, члены Совета безопасности России, председатель и аудиторы Счетной палаты должны иметь только российское гражданство. Лицо с двойным гражданством не может стать также членом Совета Федерации и депутатом Госдумы или регионального парламента. Запрет касается и граждан России, имеющих в другом государстве всего лишь вид на жительство. В Шалинском районе Чечни подорван автомобиль с военными. Два человека погибли, трое ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Мухса Хасанов.
На восточной окраине селения Автури Шалинского района Чечни работало мощное взрывное устройство, заложенное на автодороге Ельдеген Автури, сообщили в среду сотрудники комендатуры города Шали. Мина взорвалась под колесами военного грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. В результате подрыва погибли двое и ранены трое солдат-контрактников. А накануне днем на северной окраине селения Автури отряд маджахедов из Киева обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия автоколонну военнослужащих Минобороны России. В ходе завязавшейся перестрелки погибли 6 и ранены 14 солдат и офицеров. Потери маджахедов, скрывшихся в сторону Кульчелуевского района республики, не установлены. Поиск причастных к обстрелу автоколонны маджахедов взял под личный контроль премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, выразивший соболезнования семьям погибших военнослужащих. Мусла Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Уральский окружной военный суд оставил под стражу Александра Сивикова, обвиняемого по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Меру пресечения обжаловал адвокат Сивикова. В четверг Челябинский военный суд продолжит слушание по делу. На скамье подсудимых, помимо младшего сержанта Сивикова, двое рядовых Челябинского танкового училища – Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Андрей Сычев после издевательств сослуживцев стал инвалидом. Он продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться о распределении парламентских комитетов с оранжевой коалицией. Заявление парламентариев зачитал представитель фракции Евгений Кушнарев. Сегодня же стало известно, что встреча президента страны Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций переносится на неопределенный срок. Президент Казахстана подписал поправки к законодательству, ужесточающие контроль государства над средствами массовой информации. Зарубежные правозащитники призывали Нурсултана Назарбаева наложить вето на эти изменения. Благодаря поправкам властям будет легче отказывать в регистрации печатных изданий и лишать работы неугодных редакторов и журналистов.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики Хамаса грозят Израилю новыми обстрелами. Ракета, выпущенная из сектора Газа, достигла израильского города Ашкелон, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Боевое крыло правящей партии Хамас бригады Изаддин Аль-Кассам выступило с заявлением о том, что ракетный обстрел Ашкелона – только первый удар в их большой войне с сионистами. Израиль ожидают и другие неожиданности. Отмечу, что ракета, упавшая во дворе школы в Ашкелоне, побила рекорд всех прежних обстрелов с перелетом примерно в 4 километра. Военные отмечают, что в отличие от прежних, эта ракета с двойным двигателем, чем, возможно, и объясняется ее дальнобойность. Арабская газета «Аш-Шарк аль-Аусад», выходящая в Лондоне, сообщает, что три палестинские группировки, и в том числе группировка Хамаса, отвергли гарантии президента Египта Хосни Мубарака в обмен на освобождение израильского капрала Гилада Шалита. Похитители настаивают на том, что солдат может быть возвращен лишь в обмен на освобождение значительного числа палестинских заключенных. Израиль продолжает требовать от правительства палестинской автономии безоговорочного освобождения заложника. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Соланы с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани перенесена на четверг. Переговоры были запланированы на сегодня, но Лариджани отложил вылет в Брюссель. Стороны должны обсудить предложения международного сообщества, переданные Ирану месяц назад. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Они настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до начала июльского саммита Большой Восьмерки. Иранские власти заявляют, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, последует не раньше конца августа. Япония пообещала продолжать оказывать помощь в восстановлении Афганистана. В Токио, где проходит международная конференция по этой проблеме, прибыл президент Афганистана Хамид Карзай. Выступивший на форуме глава японского МИД Таро Асо сказал:
«Будущее Афганистана в руках его народа под руководством президента Хамида Карзая. Мы верим в то, что афганский народ будет и впредь демонстрировать стремление к независимости и прогрессу»,
сказал японский министр. Президент Афганистана Хамид Карзай, в свою очередь, отметил:
«С вашей помощью мы надеемся встать на ноги, чтобы самостоятельно определять нашу судьбу и жить в мире как полноценный член семьи народов. Мы понимаем, что на этом пути нас ждет много трудностей, но мы будем жестко придерживаться избранного курса. Мы верим, что мировое сообщество разделяет нашу позицию и будет и дальше помогать нам в достижении этих целей»,
сказал афганский президент. Япония – один из основных спонсоров послевоенного восстановления Афганистана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как Россия относится к критике международных правозащитников? Политический кризис на Украине продолжается. Миграция рабочей силы в Евросоюзе. Непредсказуемые тенденции. Эти темы, а также новости культуры и, конечно же, разговор о полуфиналах чемпионата мира по футболу в этом части нашей программы. Итак, переходим к главной правозащитной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня проходит конференция «Права человека в России» в год ее председательства в Большой Восьмерке и Совете Европы. Такое длинное название. Участники форума намерены принять обращение к лидерам стран Большой Восьмерки, призывающие обсудить положение с правами человека в России во время саммита в Санкт-Петербурге. В своих выступлениях на конференции правозащитники выразили глубокую озабоченность ситуацией с соблюдением прав человека в России. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Некоторые правозащитники пытались противопоставить этот форум прошедшей международной конференции «Гражданская восьмерка», которую посетил президент России Владимир Путин. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в интервью «Радио Свобода» предложил свое видение проблемы.
Это и продолжение «Гражданской восьмерки», и нечто отдельное от «Гражданской восьмерки». Дело в том, что «Гражданская восьмерка», вопреки мнению многих средств массовой информации, она ведь не была бенефисом Владимира Владимировича Путина. Это был некий форум, где вырабатывались тексты, которые адресованы всем главам Большой восьмерки. А то, что Путин хозяин всех мероприятий G8 в этом году, ну, вот так жизнь сложилась. Зато в последние годы резко и в хорошую сторону изменилось место неправительственных организаций при вот этой системе встреч глав Большой Восьмерки. Такие встречи гражданских организаций, которые пытаются вырабатывать рекомендации по отдельным темам, они проходили и раньше. Но в этом году, например, на эти встречи приходили помощники глав Большой Восьмерки. В следующем году у глав государств просто будут лежать те рекомендации, которые выработаны по отдельным темам неправительственными организациями. И это нормально.
Александр Черкасов подчеркнул, что конференция «Права человека в России» в год ее председательства Большой Восьмерки и Совете Европы должна обсудить проблемы защиты интересов российского гражданина, не ограничивать политическими аспектами его жизни.
Здесь мы собрались в своей среде, не будучи привязаны в такой степени ни к мировому политическому процессу, ни к России, где, к сожалению, политическая жизнь или то, что от нее осталось, все привязано к 2007 или 2008 году. Говорят о выборах. Мы живем не один день в 4 года, 4 по 365 плюс сколько-то еще. Вот каждый день живем, у нас какие-то проблемы с выборами не связаны. Да, это влияет на наше поведение в условиях выборов. Да, это влияет на нашу активность перед выборами, на все эти проблемы. Проблемы свободы слова, проблемы милицейского беспредела, проблемы борьбы с терроризмом, прошу прощения, или того, что происходит под флагом борьбы с терроризмом. Эти проблемы у нас все 4 года, помимо выборов, и после выборов тоже будут. Так вот, обсуждать эти проблемы вне политического контекста, вне проблемы объединения кого-то с кем-то в пределах каких-то выборов.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Правоохранительная система в России сегодня находится в глубоком кризисе. Об этом говорила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
И это можно характеризовать следующими тезисами. Во-первых, правоохранительная система не подвергалась комплексному реформированию в течение последних 15 лет и, соответственно, унаследовала принципы работы советского периода. Проблемы, существующие на сегодняшний день, с одной стороны, признаются в публичном пространстве высокими должностными лицами, но при этом предпринимаемые меры абсолютно неадекватны текущей ситуации. Третий тезис – это то, что пытки, незаконные задержания, жестокое обращение, фальсификация дел стали нормой в работе правоохранительных органов. Пытки используются как механизм раскрытия преступлений. По делам, по которым мы работаем, это более 200 дел, порядка 70% – это дела о пытках и жестоком обращении. В последние 2 года уже мы стали свидетелями массовых операций, проведенных органами правопорядка в ряде регионов, которые сопровождались избиениями, унижениями жителей, незаконными задержаниями. Эти дела расследуются не в достаточной степени полно и всесторонне. И в тех случаях, когда дела доводятся до суда, на скамье подсудимых, как правило, оказываются непосредственно исполнители, а не начальственный состав, который отдавал приказы для осуществления этих операций. Следующий тезис – это то, что в стране отсутствует эффективная система контроля за деятельностью правоохранительных органов. Контроль сосредоточен в прокуратуре, отсутствует и не включает в себя механизмы гражданского участия, гражданского контроля. При этом в прокуратуре существует конфликт функций. С одной стороны, она контролирует деятельность правоохранительных органов, с другой стороны, поддерживает обвинения. И в результате этого конфликта, как правило, прокуратура отдает предпочтение функции поддержания обвинения. В результате показания, полученные незаконным образом с помощью жестокого обращения или пыток, являются приемлемыми.
Говорила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. О произволе Федеральной службы безопасности в отношении российских ученых в интервью «Радио Свобода» рассказал ответственный секретарь Комитета защиты ученых Эрнст Черный.
Федеральная служба безопасности, исходя из каких-то своих соображений, там есть соображения, но вот две ветки. Международный терроризм и есть враг внутренний, это шпионы, похитители секретов, разбазаривающие там технологии двойного назначения и так далее. Они хотели построить вот такие весы. В силу этого противниками ФСБ становятся не правозащитники, они подключаются на втором этапе, а некоторые люди вот главным образом ученые. То есть, если мы посмотрим, это большое количество людей. По Дальнему Востоку в одном институте только сразу 4 человека. Такого не бывает даже по статистике. Пожалуйста, Красноярск, сейчас Новосибирске, это Сутягин.
Эрнст Черный уточнил, что произвол спецслужб в отношении ученых наступил в 1999 году, после прихода высшей эшелоны власти Владимира Путина.
Мы вот собираем эти цитаты Путина. Он действительно делал ставку вот на такие вещи. Он же ведь не зря говорил о том, что общественные и правозащитные организации там являются структурой, которая содействует сбору шпионской информации. Это ведь был 99-й год. И в этот год были обвинения Сутягина, Данилова, это обвинение Сойфера, это обвинение Щурова, ну и целый ряд других были обвинены либо в государственной измене, либо в разглашении государственной тайны, либо вот в передаче технологии двойного назначения. Я думаю, что здесь сосредоточены интересы и высшего начальства, потому что все дела очень похожи друг на друга, они просто близнецы. А раз похожи, значит, они координируются из одного центра. Это одна сторона, но и интересы стоящих пониже тоже учтены, потому что они все растут как на дрожжах. Звания растут, должности повышаются и так далее.
Это был ответственный секретарь Комитета защиты ученых Эрнст Черный. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 17 часов 15 минут. А это значит, на очереди заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром провела испытание еще одной, 7-й ракеты. Госдума России рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли двое и ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент нашего радио. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Македонии сегодня парламентские выборы. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна любопытная культурная новость последних дней. В Нидерландах проходит богатейшая выставка кулинарных книг. Об этом событии и о многих других культурных событиях европейской жизни слушайте в рамках европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой в 9 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к одной из главных международных тем последних дней, к ситуации в секторе Газа. Вчера ракета, выпущенная палестинскими боевиками с территории сектора Газа, упала в центре израильского города Ашкелон, расположенного на побережье к югу от Тель-Авива. Ракета упала во дворе школы, тогда там, по счастью, не было детей. Ближневосточную тему обсуждал сегодня в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников с главным редактором интернет-издания «Ближневосток.ру» Александром Шумилиным.
Сегодня очень активно обсуждается практически во всех средствах массовой информации то, что впервые практически палестинские ракеты долетели до Ашкелона, одного из самых больших и важных израильских городов. Не является ли это некой новой страницей в истории конфликта, когда уже столь серьезный израильский город может стать мишенью обстрела для боевиков?
Является. Вы совершенно правы. Не далее, как вчера вечером на торжественном собрании в резиденции американского посла, посвященном Дню независимости Соединенных Штатов, Худольмерт выступил с первой реакцией на это действительно беспрецедентное происшествие, потому что палестинцы из северной части сектора Газа бандформированием уже давно обстреливают ближайшие еврейские предместья, расположенные с поблизости от сектора еврейские населенные пункты, и неоднократно попадали и в промзону, и в пригороды Ашкелона. И вот впервые ракета «Касам» приземлилась на территории города, попала в школу. Слава богу, в этот момент детей там не было. Это уже было во второй половине дня, когда занятия закончились. И Ольмерт прокомментировал это следующим образом. Он назвал это беспрецедентно серьезным событием, свидетельствующим об усилении накала террористической войны, ведущейся Хамасом против Израиля, и добавил, что последствия этого инцидента будут беспрецедентно серьезными, и Хамас станет первым, кто почувствует это. Это означает, на мой взгляд, что фактически война, которую Израиль объявил Хамасу в ответ на похищение Гилада Шалита и убийство поселенца Ильягу Ашери, а также непрекращающиеся ракетные обстрелы гражданских объектов, приобретает новый характер. Эта операция будет многоступенчатой, подробной, довольно жесткой, и пока Израиль не добьется всех поставленных целей, а именно прекращение ракетных обстрелов и спасение капрала Шалита, ни о каком снижении градуса наступательных действий говорить не приходится.
А вы как считаете, Александр, сколько вот Ашкелон этот изменит вот градус операции, да, повысит ли он ее или...
Однозначно, опять же, однозначно повысит градус операции. Он этот факт, безусловно, дополнительно оправдает тот даже ограниченный масштаб этой операции. Несомненно, он даст новый импульс к продолжению этой операции, хотя уже на, где-то на третий-четвертый день раздавалась критика. Ну, на Западе это понятное дело, в Европе, на Западе это в Европе, да, в Соединенных Штатах это намного меньше. Кстати, в России тоже намного меньше, опять же, мы говорили, почему, из-за иракской трагедии. Вот, в самом Израиле критика раздавалась относительно оправданности этой операции, но обстрел Ашкелона, конечно, станет переломным моментом в этой ситуации, и операция будет продолжаться уже в новом политическом контексте.
Мой коллега Виталий Портников обсуждал ситуацию в секторе Газа с главным редактором интернет-издания «Ближний Восток.ру» Александром Шумилиным. И напомню, самая свежая новость из региона. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. По меньшей мере 4 человека ранено. Мы следим за развитием событий. Информационную программу «Время свободы» продолжит еще одна международная тема – украинская. Здесь, на Украине, продолжается парламентский кризис. Вчера до позднего вечера продолжались переговоры между лидерами оранжевой коалиции и оппозиции при участии главы государства. Однако стороны так и не достигли договоренности о разблокировании работы Верховной Рады. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
В ходе состоявшихся накануне двух раундов переговоров лидеры парламентского большинства и оппозиции не смогли разрешить за круглым столом все спорные вопросы. Главный из них – принцип распределения 24 парламентских комитетов. Практически все из них уже давно разделили между собой оранжевые фракции, и их пересмотр может вызвать новые серьезные разногласия в рамках коалиции. Вчера лидеры большинства согласились выполнить основные требования оппозиции, отказавшись, в частности, от пакетного голосования по кандидатуре спикера и премьер-министра. Депутаты от коалиции будут избирать спикера тайным голосованием. Кроме того, партии регионов обещаны пост вице-спикера и назначение их представителей руководителями государственных администраций в восточных и южных областях. Однако регионалы заявляют, что до справедливого распределения парламентских комитетов они не разблокируют работу Верховной Рады. Коалиция предложила компромиссный вариант – создать при каждом комитете контролирующую комиссию, которую возглавит представитель оппозиции. Вчера на переговорах выяснилось, что Виктор Янукович не имеет полномочий для принятия решения по этому вопросу. А уже сегодня партия регионов после заседания своей фракции заявила, что ее такой вариант не устраивает. Оппозиционеры настойчиво требуют отдать им портфели руководителей 10 ключевых парламентских комитетов. Лидеры коалиции и партии регионов попытаются прийти к согласию по последним спорным вопросам. После этого может быть подписано соглашение либо меморандум об урегулировании парламентского кризиса. Впрочем, депутат партии регионов Тарас Черновил сомневается, что этот документ будет подписан сегодня и Верховная Рада сможет приступить к работе. Черновил утверждает, что достижению компромисса между коалицией и партией регионов препятствует позиция координатора парламентского большинства и вероятного кандидата на пост премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит актуальная, к сожалению, российская тема – тема роста ксенофобии. Тверской суд Москвы сегодня начал слушание по существу уголовного дела о нападении на продюсера НТВ Эльхана Мирзоева. Суд огласил обвинительное заключение, после чего слово было предоставлено обвиняемым. Репортаж корреспондента «Свободы» Марьяны Трачешниковой.
Слушания в Тверском суде Москвы продолжаются до сих пор. Суд успел ознакомиться с обвинительным заключением, выслушать показания 7 свидетелей и самого Эльхана Мирзоева. По его словам, хотя процесс идет достаточно динамично, надеяться на то, что во время сегодняшнего заседания начнутся прения сторон, не приходится. Не все свидетели допрошены. На скамье подсудимых двое: 22-летний студент одного из московских вузов Виталий Голиков и 21-летний сотрудник частного охранного предприятия Вячеслав Баркетов. Им предъявлено обвинение, предусмотренное 215 и 282 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Возбуждение национальной ненависти либо вражды», а равно «Унижение человеческого достоинства с применением насилия». И хотя Баркетов частично признал свою вину в части обвинения в причинении легкого вреда здоровью, ни он, ни Голиков не считают себя виновными в разжигании национальной вражды. Однако на этом обвинении в первую очередь настаивает потерпевший, говорит Ильхан Мирзоев.
Доказать 282-ю, естественно, очень сложно, но мы сделаем все. Этот процесс для меня важен именно потому, что напали именно по мотивам национальной неприязни. Ведь в вагоне ехало человек 20, могли выбрать другого человека, могли подойти к нему, сказать, почему ты здесь сидишь и едешь. Нет, подошли именно ко мне, сказали, почему ты не убираешься из Москвы, русского города. Вы, чурки, жиды, захватили власть в стране. Так что я считаю, что здесь, конечно же, правда на нашей стороне. И я заинтересован в этом деле именно вот поэтому. Откровенно говоря, если бы меня хотели бы ограбить, мне не так было бы больно.
Вообще же в России суды не очень охотно выносят приговоры, в которых упоминается та самая 282-я статья. О том, почему так происходит, я попросила рассказать директора Бюро по правам человека, председателя секции по проблемам ксенофобии экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Александра Брода.
Эта проблема очень остра, но должен сказать, что если, допустим, 3 года назад не хотели упорно квалифицировать по этой статье 282, то сейчас все-таки есть, пусть небольшая, но тенденция к более эффективному правоприменению, и за последние 2 года порядка 30 было вынесено приговоров именно с использованием этой статьи, и на скамью подсудимых попадали представители радикальных группировок и получали очень серьезные сроки заключения. Но по-прежнему некоторые правоохранители не хотят квалифицировать эти статьи с использованием отягчающих обстоятельств в виде разжигания национальной розни. Дела очень сложные, они занимают много времени, они требуют от правоохранителей определенных знаний, поэтому не хотят зачастую просто возиться, обременять себя поиском доказательств, разбором идеологии и так далее. Поэтому проще, конечно, им квалифицировать как хулиганство. Но это, конечно, не снимает с них ответственности, поскольку не учитывать этот мотив, это все равно, что закрывать глаза вот на эту опасную тенденцию ксенофобскую и не привлекать к ответственности по этим статьям. Второй момент – это то, что бывают случаи, когда представители милиции или прокуратуры просто сочувствуют этим радикальным националистам.
Сказал Александр Брод. Продюсера НТВ Ильхана Мирзоева избили ночью 3 апреля этого года в московском метро. Несколько молодых людей подсели к нему в поезде на станции Парк культуры и начали объяснять, почему ему не следует жить в России. Когда слов не хватило, в ход пошли кулаки и бутылки с пивом. Дежурная по станции «Охотный ряд» здесь избитого Ильхана вытолкнули из вагона, вызвала скорую помощь, и журналиста доставили в институт имени Склифосовского, где ему наложили 7 швов. Марьяна Тарачешникова, радио «Свобода», Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших, пожалуй, самая громкая сегодняшняя международная новость касается испытаний северокорейских ракет. Сегодня утром Северная Корея запустила еще одну 7-ю ракету. В сообщении японского агентства новостей Киода не указан тип ракеты и направление ее полета. Напомню, ночью были запущены 6 ракет, 5 среднего радиуса действия и 6-я межконтинентальная. дальняя, все ракеты упали в Японское море. Подробнее об этих испытаниях и об очень острой международной реакции на них слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире нашего радио в 20 часов по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная европейская тема и, конечно же, обсуждение перспектив второго полуфинала чемпионата мира по футболу. Но пока в Москве 17 часов 30 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. На повестке дня также изменения в Уголовном кодексе, предусматривающие конфискацию имущества у осужденных по обвинению в терроризме. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли двое, ранены трое военных. Вчера здесь же при нападении боевиков на военную колонну погибли 6 солдат, по меньшей мере 14 получили ранения. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Эльхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из главных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв, свидетелей и заключенных. Американский космический корабль Discovery, стартовавший во вторник с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, направляется к Международной космической станции с 7 астронавтами на борту. При запуске корабль потерял несколько мелких фрагментов теплоизоляционной обшивки. Специалисты утверждают, что это не скажется на безопасности полета. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим правозащитную тему, начатую в самом начале этого часа нашей программы. Накануне саммита «Большой восьмерки» в Петербурге в России проходят всевозможные международные мероприятия, в том числе и правозащитные. Россия, как обычно, в последние годы довольно нервно реагирует на международную критику в области прав человека. А что считают сами россияне? Имеют ли, по их мнению, зарубежные политики и правозащитники право критиковать Россию за нарушение прав человека? Именно такой вопрос задала на улицах Костромы Ольга Вахоничева.
Я думаю, что с такими нарушениями, какие происходят в нашей стране, с таким беспределом, что они не только имеют право, они просто обязаны, каждый человек обязан осудить это все, а не только критиковать.
Но они своими правами сначала разобрались, потом бы критиковали нас. Нет, не имеют.
Не надо разбираться в нашей стране. Мы сами у себя наведем порядок и все прочее.
Конечно, да. То есть мы скатываемся... в худший вариант 37-го года.
Каждый народ живет в своей стране, во-первых. Ни челюсти, ни свои, как говорится, дела. Пусть они у себя критикуют сначала.
Это внутренние дела государства. Критиковать, я считаю, что не имеет.
Я считаю, что да, что если какие-то правонарушения происходят в нашей стране, то кто, кроме как других государств, может защитить нашего человека?
Я бы хотел развести эти понятия правозащитники и политики. Общественные организации правозащитные имеют право критиковать любое правительство за какие-то нарушения прав человека. Что касается политиков, то, на мой взгляд, это достаточно такое острое оружие, которое может быть применено и против того, кто обращает его на своего партнера.
А почему бы и нет? Пусть критикуют. Какая разница, будут российские, это зарубежные политики или аналитики? Если совет хороший, то почему бы ими воспользоваться?
Я считаю, что не имеют, потому что пускай бы они со своими сначала разобрались с правами человека у себя в странах, а потом уже лезли.
Я думаю, критикуй, не критикуй, все едино. Как нарушались у нас права человека в нашей стране, так и будут нарушаться.
Критиковать-то пусть критикуют, но
Пусть они смотрят то, что у них творится, и в других странах, где, мне кажется, права человека соблюдаются еще хуже, чем у нас.
Если есть нарушение, я считаю, что имеет право. Я считаю, что есть нарушение прав человека.
Ну а почему не имеет? Имеет право. Ну и мы должны их критиковать ведь тоже.
Не за что нас критиковать, у нас и так хватает своих критиков.
Вот так на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
А мы возвращаемся к печальной новости сегодняшнего дня. В Одессе на съемках фильма умер известный российский актер Андрей Краско. Об этом и о других новостях из мира культуры Иван Толстой.
Бельгийский оркестр «Бетховен Академи», столкнувшийся с нехваткой финансирования, выставил сам себя на продажу на онлайн-аукционе eBay, а потом снял себя с торгов, назвав все происшедшее трюком и жестом отчаяния. Таким образом, оркестранты хотели выразить свой протест против решения фламандских властей урезать финансирование коллектива на ближайшие 3 года. Руководитель оркестра Барт Михельс заявил, что для нормального существования в следующем году оркестру нужен 1 миллион евро. В штат «Бетховен Академи» входят 44 человека, из которых 40 музыканты. Михельс говорит, что варианты спасения оркестра все еще остаются. На аукционе во французском городе Пон-о-де-Мер, департамент Р, продано около 1000 писем великих людей. Все они ранее находились в коллекции известного французского коллекционера и писателя Мишеля де Сен-Пьера. В этой коллекции собраны такие раритеты, как письма Руссо, Людовика XVI, Бальзака, Гюго и Жорж Санд. Также в коллекции письма де Сен-Пьеру от президентов Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, послание киноактера Луи де Финеса и актрисы Мишель Морган. Наибольшая сумма, 2650 евро, выручена за письмо Жюля Верна Александру Дюма сыну. Особый интерес вызвало письмо 1613 года некоего Ламазера, который пишет своей возлюбленной о том, что намерен поступить в мушкетеры, но ждет перевода денег, чтобы купить себе мушкетерскую форму и в таком виде предстать перед месье Д'Артаньяном. В петербургском издательстве Ивана Лимбаха выходит книга известного нидерландского киноведа и культуролога Антона Хакмана «По ту сторону зеркала. Кино и вымысел». Книгу составили автобиографические заметки и эссе, в которых подробно разбирается творчество Борхеса, Бюнюэля, Касареса, Яна Потоцкого, Орсона Уэллса, Хичкока и других классиков мирового кино и литературы. Хакман рассказывает о кино как особом способе существования человека. В Одессе скоропостижно скончался теле- и киноактер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Актер находился в Одессе на съемках картины Сергея Урсуляка «Ликвидация». Андрей Иванович Краско родился в 1957 году в Ленинграде в актерской семье. Учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Краско снимался в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Бандитский Петербург», в картинах «72 метра», «Сволочи», «Блокпост», «Американка», «Сестры», «Копейка», «Олигарх», «Жмурки», «Турецкий гамбит», «Девятая рота», «Питер ФМ».
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная европейская тема. На сегодняшний день более половины стран-основателей Европейского Союза открыли свой рынок труда для рабочей силы из государств новых членов ЕС. При этом существенного роста безработицы не произошло, несмотря на многие прогнозы. Любопытно, что в странах, откуда рабочая сила уезжает на Запад, появились немалые трудности. Теперь там работников, особенно квалифицированных, приходится заманивать из-за рубежа. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
С экономической точки зрения мы имеем дело со сложным, трудно просчитываемым процессом. С одной стороны, трудовая миграция народному хозяйству новых членов Евросоюза помогает. Мигранты шлют на родину деньги, возвращаются с капиталом и опытом. С другой, ощущается временный недостаток специалистов, на подготовку которых затрачены немалые средства. Например, банкиры Латвийской республики уже обратились к правительству с призывом упростить иммиграционные правила и разрешить предпринимателям ввоз рабочей силы из-за рубежа. Послушаем нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Доклад экспертов Ханса Банка основан на опросе руководителей 62 предприятий и 14 отраслевых ассоциаций. В документе говорится, что в настоящий момент ежегодная естественная убыль населения в 10 тысяч человек сравнялась с числом отъезжающих на заработки. Около 100 тысяч граждан Латвии трудятся на клубничных плантациях Ирландии и Туманного Альбиона, а к 2015 году страну покинут 200 тысяч экономически активных жителей. Их-то и всего здесь около миллиона. В то же время производительность труда в Латвии составляет 48% от средней по Евросоюзу. И если не предпринять срочных мер, остановится экономическое развитие государства. А это значит, изменится возрастная структура населения, трудно будет платить пенсии и пособия, возникнут сложности с выплатой государственного долга. По мнению экспертов, выход один – предоставить предпринимателям право возить рабочую силу из-за рубежа. Пока этому мешает базовая политическая установка о сохранении латышской нации и латышского языка, ведь в случае массового наплыва гостарбайтеров из бывшего СССР вряд ли сюда поедут финны, поляки или даже турки. Возникнет масса проблем, например, как с ними общаться, на каком языке, если, согласно закону, вся документация должна вестись исключительно на государственном. По словам директора фирмы LTS Travel Бригитты Чулковой, это тот случай, когда политика мешает экономике. Во всяком случае, поток гостарбайтеров из России в этом году значительно снизился.
К сожалению, повлияло. Настрой газеты, радио и телевидения в России, конечно, очень повлияло, потому что поток, в этом году, он снизился.
Сообщила Бригитта Чулкова. А вот как оценивает сложившуюся на латвийском рынке труда обстановку политолог Борис Целевич.
Латвия страна недонаселенная, нам не хватает рабочих рук, даже несмотря на то, что экономика развивается не так быстро, как хотелось бы, в частности, те отрасли, которые создают рабочие места. То есть у нас это в основном банки, сфера услуг, страховые компании и так далее, а там не так много рабочих мест. А вот единственная такая массовая, с точки зрения рабочих мест, область строительства уже не первый год просто задыхается от нехватки рабочих рук, все больше работодателей обращаются в службу занятости и пытаются организовать приезд рабочих из Молдавии, с Украины, из других государств, из Турции. То есть в очередной раз это явная иллюстрация того факта, что, как правило, националисты, оправдывая свои предложения любовью к родине, на самом деле этой родине вредят, потому что это только усугубит кризис. То есть, кто, простите, будет работать и кто будет платить налоги?
Но если даже правительство и разрешит, то кто поедет работать в Латвию? По мнению экспертов, скорее всего, те, у кого на родине внутренний валовой продукт на душу населения во много раз ниже латвийского. А это гостарбайтеры из Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. У последнего ВВП в 15 раз меньше, чем в Латвии. К тому же, вряд ли они будут дипломированными специалистами. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Ощущают ли остроту проблемы соседи Латвии по Балтийскому региону? Например, Литва. И если ощущают, то намерены ли по образцу латвийцев решать ее путем ввоза рабочих рук из-за рубежа? С этим вопросом я обратился к известному журналисту-международнику с литовского телевидения Виргису Валентинавичусу.
Проблема есть, она стала особенно острой как раз в этом году и началась с вступлением Литвы в Европейский Союз. Считается, что вообще в годы независимости Литву покинуло от 300 тысяч до 500 000 человек, что для 3-миллионного края много. Но и довольно-таки большая часть покинула страну последние 2 года. Они в основном выехали в те страны, которые создали лучшие условия для легального труда. Это в первую очередь Великобритания, Ирландия, может, в меньшей степени Испания. Может быть, впервые вследствие членства в Европейском Союзе эмиграция в Европу превысила эмиграцию в Америку, потому что традиционно литовцы уезжали в Америку. Изначально это сказалось положительно, потому что это было решающим фактором уменьшения безработицы. Но сейчас уже дело превращается в некоторый тормоз экономики, поскольку в метрополиях не хватает квалифицированной рабочей силы и также чернорабочих не хватает. Особенно тяжелое положение, в строительном бизнесе, в торговле. Некоторые недостачат кассиров, продавцов в больших торговых центрах и тому подобное. Наше правительство очень действует по инерции и еще не среагировала на новую ситуацию и работает медленно на поворотах. И сейчас только начинается дискуссия, что делать. Эта дискуссия имеет два основных направления. Одно – откуда-то привозить рабочих. Но есть и другой способ решения проблемы – это использовать внутренние ресурсы Литвы, поскольку в Литве очень интересно, в некоторых регионах безработица сохраняется, а в больших городах недостаток рабочей силы. Так что перераспределение или как-то привлечение людей к труду в тех местах, где у них нет рабочих мест, вот это возможность решить эту проблему вот так немножко локально.
Мнение литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса о проблеме, которая, скорее всего, разрешится лишь после выравнивания уровней жизни в старых и новых странах Европейского Союза.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После сводки новостей до конца этого часа, в ближайшие 15 минут, вас ждут экономическая панорама и в конце часа разговор о футболе. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут и заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну, седьмую ракету. Госдума России рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли двое, ранены трое военных, сообщил корреспондент радио «Свобода». Израиль нанес новый удар по сектору Газа, на этот раз в самом городе Газа, по палестинскому министерству внутренних дел. По меньшей мере 4 человека ранены. В Македонии сегодня проходят парламентские выборы. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне выросла в среднем по стране на 0,4%, примерно до 1512 рублей на человека в месяц. В первом полугодии этот продуктовый набор подорожал на 12,1%. По планам российских властей, в целом в 2006 году темпы роста потребительских цен должны составить от 8 до 9%. И на такой результат Центральный банк страны, как сообщил сегодня его председатель Сергей Игнатьев, по-прежнему ориентируется. Вместе с тем он признал, что одним из основных инструментов банка в борьбе с инфляцией сейчас является укрепление курса рубля. Однако такая политика, по словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, имеет и негативные стороны.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях. Но важно, чтобы не было скачков. Важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Тем временем эксперты считают, что нынешняя экономическя ситуация в стране будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты, говорит руководитель аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. Помимо не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепления курса национальной валюты.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. При этом ограничений по минимальным и максимальным суммам декларируемых денежных средств законопроект не устанавливает. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором и третьем заключительном чтениях закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. В нем предусматривается, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Однако принятый российскими депутатами закон юридически лишает их такой возможности, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину. Но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Также Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправки в действующий налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Эти изменения должны вступить в действие с января 2007 года. Подробнее о содержании нового закона заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас 30 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки. На завтра 26.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек. Курс на четверг 34.36. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня станет известен второй участник финала чемпионата мира по футболу. Сборная Франции играет с командой Португалии. В финале победителю этой пары предстоит встретиться со сборной Италии. Поздно вечером во вторник в дополнительное время, взявший верх над командой Германии 2-0. Перспективы матча Франция-Португалия со специальными корреспондентами «Свободы» на чемпионате мира Валерием и Олегом Винокуровыми обсуждает мой коллега Андрей Шарый.
Большинство обозревателей называют фаворитом этой игры Францию. Валерий, вы согласны с такими оценками?
Это, естественно, происходит под впечатлением победы французов над бразильцами. В начале чемпионата самое большое разочарование вызывали матчи Франции и Италии, от которых все многого ждали. Все команды, которые рассчитывают на многое, сразу не раскрываются, а постепенно прибавляют. Итальянцы и французы резко прибавили к концу чемпионата. Конечно, французов многие считают фаворитами, что может быть и не совсем верно, ибо на стороне португальцев и жажда самоутверждения, и главное опыт тренера, потому что опыт Луиса Филиппе Скалари значительно выше вот в таких турнирах, нежели опыт Раймона Доменека.
Олег, если говорить об игре Франции и Португалии, в какой мере можно проецировать ее на противостояние Зидана и Фигу?
У сборной Португалии есть ведь не только Фигу, и как раз после вынужденного перерыва, после дисквалификации вернется Деку на поле, вернется в самом что ни на есть боевом настроении, тоже захочет себя проявить как может, поэтому возможно у сборной Португалии есть, так сказать, не один, что ли, мозговой центр, ну, будет в этом матче, по крайней мере. Поэтому, конечно, если мы будем считать Зидан, один Зидан против Фигу и Деку, то, пожалуй, все-таки не в пользу Зидана будет складываться это противостояние. Хотя, конечно же, тут понятно, что все будет решаться в середине поля, ибо обе команды именно в центральной линии строят свою игру, и обе играют с одним нападающим. У французов это Анри, у португальцев это Паулета, и вряд ли кто-то здесь с самого начала выставит двоих форвардов. Все будет решаться в середине поля, из-за чего середина-то будет перенасыщена вообще, чего не было в противостоянии Франция-Испания, например, и Франция-Бразилия, потому что и у испанцев, и у бразильцев были гораздо более атакующие формации, скажем так, и французы, обе эти команды переиграли за счет доминирования в середине поля. Естественно, Луис Филиппе Скалари, посмотрев на неудачу своего и предшественника, и последователя у руля сборной Бразилии Карлоса Альберто Парейры, сделает соответствующие выводы. Так что игра, я думаю, сложится для французов совсем не так, как с Испанией. Бразилии.
Валерий, сборная Франции одна из самых возрастных команд на чемпионате. Одно время назывались журналисты иронично ее даже сборной динозавров. Но португальцы тоже не очень молодой состав. В общем, основные звезды тоже уже под 30 или за 30. Матч предстоит очень тяжелым в любом случае. И не исключено, конечно, и дополнительное время по вот уже опыту многих последних поединков. Какие дополнительные резервы могут задействовать тренеры? Что важно в такого рода играх?
Андрей, видите ли, вот чемпионаты мира, вообще, если взять их историю, это были всегда чемпионаты, в общем, возрастных команд. Крайне редко получалось так, чтобы молодежь вдруг блистала. Молодежь, молодые игроки как бы вкраплялись в общий, солидный и по возрасту, и по опыту состав. Именно этим и объяснялось вот то соображение, что они запрягают медленно, а уже потом гонят быстро. Тренеры используют замены для освежения игры. И будут их использовать точно так же, как это сделал блестяще Марчелло Липпи. Итальянцы в добавочные 30 минут выглядели командой, которую мы помним только, ну, пожалуй, вот на чемпионате мира 94 года. Большой группой атакующих игроков впереди. Я думаю, что начав играть с одним форвардом, и Франция, и Португалия постепенно по ходу накопления усталости будет выпускать игроков атак, и на фоне усталости защиты это ближе к концу, а может быть и в добавочное время, должно сказаться так же, как вот сказалось вчера.
А у французов есть такого рода резервы?
Такие игроки, как там Гаву, например, нападающий, долго находившийся в запасе, Дурасо, они все по возрасту, может быть, и не очень уступают признанным мастерам и чемпионам мира, но и Европы, но факт, что они именно игроки атаки, и они могут, ну а я же не говорю о Трезеге, который наверняка появится в начале, а может быть и потом в паре с Анри. Скалари тоже выпускает поближе к концу и по Штигу других там атакующих игроков, поэтому вот тут к концу игра станет веселее.
Валерий, повторю свой вчерашний вопрос в завершении беседы. Какой, на ваш взгляд, будет сегодняшняя игра?
Вот вчера, мне кажется, Андрей, мы все-таки угадали, потому что на протяжении довольно долгого периода времени она напоминала шахматную партию, позиционную борьбу, а зато был очень впечатляющий такой острый эндшпиль. Сегодня, мне кажется, это должно произойти раньше. Мне кажется, что эти команды, вот в силу вот всего, о чем мы только что говорили, должны раньше проявить свои вообще атакующие стремления и открытую игру показать раньше.
предстоящую полуфинал сборной Франции со сборной Португалии. Чемпионат мира по футболу обсуждал мой коллега Андрей Шарый с нашими специальными корреспондентами на чемпионате мира Валерием и Олегом Винокуровым. Через минуту после двух коротких объявлений, следующий час нашей программы, мы поговорим о том, как Дума будет противодействовать терроризму. Принимается специальное новое законодательство. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11725, 11875, 15130 и 15195.